Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Восстановление храмов Тульской области – непростая задача для небольшого села, но речь идет о памятнике архитектуры и о важном духовном центре. Культурный центр «Экклезиаст» в Липецке. Там умеют говорить о Боге с подростками и молодыми людьми. Мы расскажем, как. Теория разбитых окон со страниц журнала «Фома» о том, как наше внутреннее состояние влияет на мир вокруг. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы обычно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, а сегодня поговорим о храме, который нуждается в реставрации. Далеко не всегда местные жители могут самостоятельно собрать средства на восстановление храма рядом со своим домом, особенно если речь идет о небольшом населенном пункте. В селе Аксиньино Тульской области пока не удалось восстановить церковь Спаса Нерукотворного. А это прежде всего духовный центр, и, конечно, это важный памятник архитектуры, который удалось построить в свое время благодаря усилиям множества людей. Сбором средств на восстановление храма занимается благотворительный фонд «Белый ирис». А подробности узнаем от искусствоведа Алексея Николаевича Яковлева, старшего научного сотрудника Государственного института искусствознания. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Да, это совершенно замечательный храм, выполненный в формах зрелого классицизма на рубеже 18-19 веков. Он уникален некоторыми деталями своей архитектуры, прежде всего, очень выразительным завершением в виде скульптуры коленопреклоненного ангела, который держит крест. Ну, от креста уже, к сожалению, сегодня остались только фрагменты, но скульптура пока еще сохранилась, и такая вещь совершенно уникальна для русской храмовой архитектуры, завершение объема скульптурным изображением ангела. В интерьере храм также имеет очень много ярких и выразительных черт. Внутри он решен в форме ротонды. От ротонды сегодня осталось лишь несколько колонн, а также внутри был ротондальный алтарь, вернее, сень над алтарем. А в непосредственной близости от храма сохранилась отдельно стоящая колокольня. А к северу от храма был склеп владельцев усадьбы и заказчиков этого храма Давыдовых.
Я немного слышала об этих людях. По-моему, они в складчину строили храм, и не то чтобы там один из них вложился, а чуть ли там даже не несколько поколений, и плюс еще те владельцы, которые следующие их усадьбы, которые у Давыдовых ее приобрели.
Да, там несколько такая сложная история. Начинала строить храм помещица Прасковья Алексеевна Давыдова, урожденная Кондрева. Она в свое время служила фрейлиной императрицы Елизаветы Петровны. Затем вышла замуж за капитана Владимира Семеновича Давыдова и поселилась в своем тульском имении, где уже в 1790 году подает прошение о постройке нового храма. Видимо, она пожелала быть упокоенной рядом с этим храмом или непосредственно в храме. Затем строительство продолжил ее сын Алексей Владимирович Давыдов, также служивший в армии, и его братья. Один из них, Евграф Владимирович Давыдов, это известнейший герой войны 12-го года, запечатленный на портрете Ареста Кипренского. Такой гусарский генерал, бравый. Он был офицером и впоследствии генералом лейб-гвардии гусарского полка. Этот портрет, довольно известный, находящийся в Русском музее в Петербурге, нередко путают с портретом другого знаменитого героя 12-го года, Дениса Давыдова, который был дальним родственником Евграфа.
Вот я как раз хотела спросить, не родственники ли они?
Это две ветви довольно разветвленного рода Давыдова. Так вот, Евграф Владимирович Давыдов, который отличился в битве под Лейпцигом в 1813 году, потерял руку и ногу, и доживал он свой век тоже в Аксиньино, и, видимо, похоронен он также здесь, непосредственно вблизи от храма. Но, к сожалению, сегодня склеп, расположенный к северу от храма, превращен в полнейшие руины. Там такая груда кирпича, и найти какие-то надгробия нам, вот, например, не удалось, когда мы в 2015 году посещали этот храм.
Удивительно, что, получается, через этот храм прошло сразу несколько таких магистралей исторических, если можно так сказать, и фрейлины императрицы Елизаветы, и герои войны 12-го года, и потом уже следующие владельцы этой усадьбы, которые тоже вложили, внесли свою лепту в завершение этого строительства.
Да, действительно, храм долго строился и был завершен, вернее, освящен уже в 1863 году, почти через столетие после начала. Завершал это строительство новый владелец села Павел Иванович Кремешный. Это тоже личность не безинтересная. Он был управляющим государственных казенных конных заводов, в частности, знаменитого конного завода Орловских Рысаков на территории Воронежской области, в селе Хреновое. Завод, основанный в свое время еще Орловым Чесменским, знаменитым героем Чесменского сражения, первым русским конозаводчиком. Так вот, этот Павел Иванович Кремешный был также офицером кавалерийских войск и управляющим заводом. И ему именно Давыдовы продали имение Аксинина, и, видимо, недостроенная тогда еще церковь стояла в этом имении, и Кремешный прикладывает некие усилия, чтобы закончить этот дорогостоящий и долгий проект.
А в каком году случилось разрушение храма?
Насколько нам известно, в 30-е годы храм еще функционировал. В секторе свода памятников, который проводил обследование всех памятников архитектуры еще во времена Советского Союза, сохранились фотографии 1950-х годов, сделанные сразу после закрытия храма. А вероятно, это произошло во время второго гонения на церковь при Никите Сергеевиче Хрущеве. Такие были крупные гонения. И вот в 50-х годах еще храм был, в общем и в целом, в хорошем состоянии. У него была крыша, купол, ангел сохранялся, крест был виден. Но вот за время с 50-х годов до конца 20 века храм постепенно пришел в полное запустение. Крыша куда-то улетела, вернее, ее, видимо, разобрали местные жители. Ангел потерял часть креста, колокольня также утратила завершение. Ну и в последние годы, в 90-е годы, уже в храме была устроена свалка, но где-то к 2010-м годам местные жители как-то решили расчистить храм. И я помню, когда мы два раза ездили в Аксинино в 15-м году, мы оба раза заставали там такой субботник. Один раз весной, другой раз осенью, как раз местные жители расчищали храм. И рядом с храмом находится кладбище. Собственно, благодаря этому храм как-то не то чтобы функционирует, но все-таки заметен, да, его знают, и люди, которые ездят на кладбище посещать свои могилы, они мимо этого храма не проходят. Так что на сегодняшний день у храма появилась надежда на некое возрождение.
Спасибо вам большое за комментарии, да, и очень хочется, конечно, поддержать этот храм.
Спасибо вам.
Алексей Николаевич Яковлев, искусствовед, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, был с нами на связи. И я напомню, восстановлением храма Спаса Нерукотворного занимается благотворительный фонд «Белый ирис». В настоящее время необходимо провести консервационные работы, и фонд собирает средства на их осуществление. Из необходимых 3 миллионов рублей на данный момент есть 586 тысяч 36 рублей. То есть необходимо собрать еще более 2,5 миллионов. Помочь в возрождении Спасского храма в Аксинино в Тульской области можно, если перечислить пожертвования прямо сейчас, например, на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «Аксинино» и через пробел указать любую сумму пожертвования. Короткий номер 7715 и в содержании сообщения слово «Аксинино» и через пробел любая сумма пожертвования. А подробнее о том, как помочь этому замечательному делу, смотрите на сайте фонда «Белый ирис» наследие-ирис.org или в любом поисковике можно ввести «Белый ирис» благотворительный фонд и перейти на сайт фонда. Раздел «Наши проекты». Именно там есть информация о Спасском храме в селе Аксинино Тульской области. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Мы уже говорили чуть раньше, сейчас во время ограничений в связи с коронавирусом, многие люди, оказавшись на удаленной работе дома, ищут ответ на вопрос, а как взаимодействовать со своими близкими так, чтобы жить в мире и радости. И один из самых острых здесь вопросов, а как быть с подростками? Тут может пригодиться опыт людей, которые делают это профессионально уже много лет. В Липецке есть прекрасное творческое объединение, которое называется «Экклезиаст». По сути, это молодежный культурный центр, где все время что-то происходит. Подробности о работе «Экклезиаста» узнаем от иеромонаха Дмитрия Першина, сотрудника синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, эксперта комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы России. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер. Действительно, за время моего очень такого доброго и давнего плодотворного участия в программах творческого объединения «Экклезиаст», который начал свое служение в Липецке под окормлением отца протоиерея Дмитрия Струева, сейчас уже, в общем, во многих городах идут подобного рода программы. За эти годы мне довелось в Липецке не только встречаться со студентами, со школьниками, с родителями, и одним из ключей, который дает нам возможность открыть вот эту дверь, пути этого к Пасхе, стал для нас роман Михаила Фанасьевича Булгакова «Мастера Маргарита». И здесь, конечно, школа, она нам поставляет плечо, потому что в 10-11 классе, собственно, его весной проходит. Мы можем обратиться к смыслам этого романа, к его глубине, для того, чтобы прояснить смысл происходящего в церкви буквально в эти дни.
Ну вот, я бы сказала, такой несколько неожиданный, наверное, и нетрадиционный, абсолютно нетрадиционный ход, при том, что роман все читали, и, как правило, подросткам он как раз безумно нравится. Но использовать его как такой миссионерский инструмент...
Дело в том, что сам Булгаков писал апологию, то есть он пытался раскрыть суть нашей веры христианской, но так, чтобы цензура не поняла, а умный читатель смог бы прочитать, увидеть, разглядеть эти смыслы. Но проблема в том, что роман вышел через 20 лет после смерти писателя, а Булгаков ушел от нас ровно 80 лет назад. Читателя не осталось. И поэтому задача современного, ну, скажем, проповедника, христианина, мыслителя, эти глубины романа высветить, чтобы они стали понятными. Я напомню только вот на самом главном таком метасюжете этого романа. Есть некий Ешуа Ганутри, придуманный мастером, вымышленный герой. Получается породить такое продолжение полемики с толстовством, полемики с таким сверхлиберальным богословием тюбингенской школы, в котором Иисус – это всего лишь человек, моралист, проповедник, немножко такой вот даже экстрасенс, да, который может боль головную снять, но совершенно ни разу не Сын Божий, потому что само учение о Троице, о Сыне Божием, о том, что Бог стал человеком, кажется непонятным, абсурдным, невместимым для человеческого разума. Ешуа Ганутри просит дать мастеру покой, именно просит. В ранних редакциях романа он приказывает через Леви Матфея Воланду дать мастеру покой. Последний Булгаков исправляет, просит. Почему? Потому что у него власти нет. Это придуманный герой, фантом. И в итоге Воланд издевает над Леви Матфеем, спускает его с лестницы, по сути дела, и никакого покоя мастер не получает. У него страшное посмертие, беззвучие, мостик, ранняя весна, некое здание бревенчатое, о котором в «Вещи с небом Маргариты» говорится о том, что это баня, не баня. Черт знает, какое место для живого человека. Баня здесь, опять же, из другого романа Достоевского, это баня с пауками, это посмертный ужас Свидригайлова. Поэтому Ешуа Ганутри мастера спасти не может. Он сам всего лишь выдумка, выдуманный мастером герой. Но в этом же романе мы видим, как бесы боятся двух вещей – милосердия человеческого и креста Господня. Сама попытка некой старушки-кухарки перекреститься задела седра, разворачивается в этот момент, кричит «отрежу руку». Неужели он испугался женщины? Пожилой, нет, конечно, потому что этот бес, он ничего не боится, у него нет ни малейшей совести. Значит, он испугался не саму женщину, а того, к кому она пыталась обратиться, попытавшись наложить себе крестное знамение Бога, который ни разу не Ешуа Ганутри, который ни разу не толстовская интерпретация приходит в наш мир, но который действительно становится одним из нас, чтобы мы стали подобными ему. В романе Булгакова есть еще один эпизод, где Воланд расписывается в собственном бессилии. Это когда он говорит о том, что сослать Канта на сладкий не получится на 3 годика, о чем просит бездомный, потому что он ныне находится в местах столь отдаленных, что извлечь его оттуда не представляется решительно никакой возможности. Это при том, что убийцы против негодяев на балу сатаны Воланд мгновением когтя выволакивает из заплесневевшего камина. То есть мы видим две реальности. Реальность, придуманную мастером, в которой Ешуа бродячий философ, и в этой реальности бес имеет власть над человеком, он не может им никак сопротивляться практически. Да? И реальность иную, евангельскую, которая присутствует в романе, неназванная. Реальность креста, реальность милосердия, человеческого сострадания, которое противостоит злу и которое дает человеку силу выстоять в любых обстоятельствах, в том числе в той страшной России, в которой нарастали репрессии, в которой Булгаков писал свой роман. И вот об этом мы, конечно, говорим в Липецке, да, на наших встречах в формате вот этого замечательного фестиваля «Друзей эклезиаста», который фактически уже сейчас перерос и стал большим таким федеральным проектом, который мы называем «Творческое содружество эклезиаста».
Я как раз хочу спросить у вас про «Творческое содружество эклезиаста», а что оно собой представляет? В каких форматах у вас подобные разговоры происходят?
Ну, отец Дмитрий Струев, человек совершенно удивительный священник, который сумел объединить очень разных людей из очень разных жанров. Это и барды, и рок-музыканты, и поэты, такие как Андрей Ампилов, Мария Махова, Ольга Читина, Елена Камбурова, Елена Фролова и многие другие. Это десятки людей, поющих, которые известны по всей России, за ее пределами, много гастролируют. С одной стороны, с другой стороны, это молодежь, это ребята, и подростки, и постарше, и студенты, многие из которых уже сейчас стали священниками, потому что за те годы служения отца Дмитрия они выросли, и женились, и вот уже служат. И это движение началось, сама идея родилась именно в Липецке, и благодаря отцу Дмитрию многие замечательные исполнители, композиторы и поэты туда приезжают ежегодно, иногда даже чаще. Но сейчас оно вышло за пределы Липецка уже несколько лет, как по всей России продолжаются эти встречи, гастроли. Ну, сложно оценить количество, но я думаю, что это несколько тысяч человек включены в эту историю, как минимум, причем в разных регионах России. В этом году был такой юбилейный 10-й фестиваль «Друзей эклезиаста» в Липецке. Началось все, конечно, раньше. И многие из этих людей, они, в общем-то, и пришли к церкви, они пришли к участию в таинствах благодаря этому фестивалю. Например, Псой Короленко, довольно известный исполнитель, полностью отказался навсегда, исключил любую, скажем, нецензурную лексику из своих каких-то песен. И даже более ранние вещи переписал, чтобы этого там не было. Вот один из примеров того, как просто встреча со священником, встреча с верующими людьми меняет людей. Песни его не стали от этого, они ничего не потеряли, они остались столь же глубокими, смешными, веселыми и интересными. Это один из многих примеров того, как вот этот фестиваль, ну, меняет, скажем так, атмосферу в некотором смысле, культурную, ну, по крайней мере, в русскоязычном измерении. Благодаря интернету это становится достоянием всех.
Так, хорошо, тогда у меня следующий вопрос. А если кто-то из тех, кто нас сейчас слышит, захочет присоединиться или, может быть, приехать вместе со своими детьми в следующий раз на фестиваль, или есть какое-то онлайн-общение, как это все работает?
Есть такой сайт, у них называется «Центр эклезиаста» или «Клуб друзей эклезиаста», можно по-разному, значит, искать в поисковиках, и можно совершенно спокойно вступить в общение, там ребята отвечают, они ВКонтакте живут и в других сетях социальных, и узнать о том, какие происходят события. Мы в Москве, на Крутицком патриаршем подворье, где располагается синодальный отдел по делам молодежи, тоже такие регулярно проводим концерты вот в рамках этого проекта. И мы, ну, где-то раз в два в месяц, может быть, чаще, такие встречи проводим. И вот эту атмосферу ничем не передать. И те, кому посчастливилось побывать на фестивалях «Друзей эклезиаста», они потом рассказывают об этом с восторгом, с упоением. Надеюсь вернуться и принять участие в последующих программах.
Спасибо вам большое за комментарий. Ну и надеюсь, что фестиваль «Экклезиаст» он будет разрастаться, и там будут новые участники.
Спасибо большое.
Иеромонах Дмитрий Першин, сотрудник синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, эксперт комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы России, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире важная история о связи нашего внешнего мира и внутреннего. «Теория разбитых окон». Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Разбитое окно». Автор Александр Ткаченко. Что общего может быть у Серафима Саровского и так называемой «теории разбитых окон»? Странный вопрос. Возможно, кто-то скажет и будет прав, особенно если не знает, что такое теория разбитых окон. Поэтому немного расскажу о ней. Это некое положение в социальной психологии, суть которого сводится к следующему. Если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции приличный городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям будет попросту страшно выходить на улицу. Авторы, сформулировавшие этот принцип, проверяли его многократными разнообразными экспериментами, и каждый раз их гипотеза оказывалась верной. Уже существующий беспорядок неизменно провоцировал людей на еще большее его увеличение. В том, что теория разбитых окон верна, я и сам не раз убеждался еще в детстве, когда в отсутствие урны выбрасывал пустой стаканчик от мороженого туда, где уже валялись бумажки, окурки и прочий уличный хлам. Ну, правда же, не поднимается рука выбросить мусор туда, где до тебя было чисто. Жалко эту чистоту портить. А вот там, где она уже испорчена кем-то, ну, почему бы и самому тоже не посвинячить так, слегка. Ну, а все-таки, что же общего со всем этим у святого Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасут тысячи». Эти знаменитые слова преподобного, на мой взгляд, имеют самое непосредственное отношение к так называемой теории разбитых окон, поскольку озвучивают тот же самый принцип, только, что называется, от противного. Говорить, писать о святых, снимать о них фильмы очень сложно. Сложно, потому что давно разрушена традиция, в которой святость была, могла быть непосредственным опытом жизни русского человека. Причем разрыв этот произошел отнюдь не 70 или 80 лет назад, во времена советского атеизма, а намного-намного раньше. Иногда спорят, что имел в виду Серафим Саровский под словами «стяжи дух мирен», «стяжание духа святого» или «смирение». На мой взгляд, тут нет проблемы. Без смирения Дух Святой стяжать не получится. А по большому счету речь у преподобного идет как раз о наведении порядка в своей душе. О приведении ее в то состояние, которое соответствовало бы замыслу Божию о ней. Как писал апостол Павел, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Мира, а значит порядка и устройство. Наведи этот порядок у себя в душе. И вокруг тебя люди тоже начнут меняться к лучшему. Потому что на фоне душевной чистоты любому человеку и самому хочется быть чистым. Стяжав дух мирен, ты можешь стать точкой кристаллизации добра, вокруг которой начнут происходить удивительные вещи. Пьянице вдруг стыдно станет при тебе пить. Матершиннику рассказывать похабные анекдоты. Вору хвастаться своим ремеслом, обманщику врать. Для кого-то из них ты можешь стать окошком в иной, неискаженный грехом мир, через который они увидят красоту добра и сами потянутся к этой красоте. И наоборот, живя грязно, безалаберно, ты создаешь вокруг себя некую духовную помойку, глядя на которую другие люди тоже могут начать жить так же. Ну а что? Если одному можно, то почему другим нельзя? Логика здесь, на мой взгляд, абсолютно та же, что в социопсихологической теории разбитых окон. И прежде чем сделать что-либо, ну, так скажем, не очень хорошее, рассказать полупристойный анекдот, перепостить сомнительную карикатурку в Фейсбуке или что-нибудь еще в этом духе, я теперь всегда вспоминаю эту теорию. И понимаю, что для кого-то из услышавших или увидевших этот мой духовный мусор, он может стать соблазном. И сами они тоже сочтут допустимым для себя нечто подобное. А их друзья посмотрят на них и... Короче, начнет эта грязь расходиться по миру, как круги на воде отброшенного камня. Вот представлю себе все это, и, честное слово, всякое желание резвиться и бить окна в своей душе отпадает. Очень хочется, чтобы вокруг меня люди, если уж и не спасались, то хотя бы не вредили себе с моей помощью.
Текст Александра Ткаченко о теории разбитых окон, который можно найти на сайте foma.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И я еще раз напомню, для тех наших слушателей, кто присоединился позже и пропустил объявление о нашем стереоспектакле, разумеется, мы переносим его с 22 марта на 23 апреля, в четверг, на светлой неделе. Мы надеемся его сыграть. Все, кто купили билеты и сможет прийти 23 апреля к нам, мы вас очень ждем. Билеты менять для этого не нужно. Действительно, те, которые уже есть у вас на руках. Для тех, кто не сможет прийти 23 апреля, мы сыграем спектакль 25 апреля, в субботу, на светлой неделе. Для того, чтобы попасть на спектакль 25 апреля, нужно будет сдать свой билет и купить новый. Это техническое неудобство, но оно в такой ситуации, к сожалению, неизбежно. И мы очень просим отнестись к этому с пониманием. В ближайшее время на сайте foma.ru мы опубликуем подробную инструкцию, как и что делать. Следите за обновлениями на сайте. И, конечно, мы будем счастливы увидеться с вами в апреле. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Завтра, 21 марта, будет 125 лет со дня рождения Леонида Утесова. Кстати, сам Утесов свой день рождения отмечал 22 марта. Леонид Утесов на радио «Вера».
Ночь так легка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Показалось, что снова я у дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
Светлый вечер. На радио «Вера».